«Господи!» — сказала Сельма. «А что ж тогда здесь делать? И ящика нет?»
«Какого ящика?»
«Ну, телека, ТВ».
«А, да, это у нас планируется не скоро».
«Ну и тоска!»
«Можно патефон завести», — предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. Действительно, что это такое? Ни радио, ни телевидение, ни кино.
«Патефон? Это еще что такое?»
«Не знаю, что такое патефон», — удивился Андрей. «Ну, граммофон, ставишь пластинку».
«А, проигрыватель», — сказала Сельма без всякого воодушевления.
«А магнитофона нет?» «Вот еще», — сказал Андрей. «Что я тебе, радиоузел, что ли?»
«Дикий ты какой-то», — объявила Сельма Нагель. «Одно слово — русский. Ну, ладно. Граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь, а еще что ты делаешь? Мотоцикл гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?»
Андрей рассердился. «Я сюда не на мотоциклах гонять приехал. Я здесь для того, чтобы работать. А вот ты, интересно, что здесь собираешься делать?»
«Работать он приехал», — сказала Сельма. «Ты скажи, за что тебя в участке лупили?»
«Да не лупили меня в участке. Откуда ты это взяла? И вообще у нас в полиции никого не бьют. Это тебе не Швеция».
Сельма присвистнула. «Ну-ну», — сказала она насмешливо, — «значит, мне померещилось». Она сунула окурок в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и, как-то забавно пританцовывая, прошлась по комнате. «А кто тут до тебя жил?» — спросила она, останавливаясь перед огромным овальным портретом какой-то сиреневой дамы с баллонкой на коленях. «У меня, например, явный сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах использованные презервативы, а в шкафу целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли он лизунчик».
«Врешь», — сказал Андрей, обмирая. «Врешь ты все, Сельма Нагель».
«Зачем это мне врать?» — удивилась Сельма. «А кто жил, не знаешь?»
«Мэр. Мэр нынешний там жил, понятно?»
«А, — сказала Сельма равнодушно, — понятно».
«Что понятно? — сказал Андрей.
«Что это тебе понятно? — вскричал он, накаляясь.
«Что ты вообще можешь здесь понимать?»
Он замолчал. «Об этом нельзя было говорить. Это надо было пережить внутри себя». «Лет ему, наверное, под 50, — с видом знатока объявила Сельма. «Старость на носу, бесится человек, климакс!» Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с баллонкой. Наступило молчание. Андрей, стиснув зубы, переживал за мэра. Мэр был большой, представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он прекрасно говорил на собрании городского актива о возрождении, о силе духа, о внутреннем заряде стойкости и морали. А когда они встречались на лестничной площадке, он обязательно протягивал для пожатия большую теплую сухую руку и с неизменной вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук его мэра пишущей машинки. «Не верит», — сказала вдруг Сельма.
Она, оказывается, больше не смотрела на портрет. Она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея.
«Не веришь, не надо. Мне вот только все это отмывать противно. Нельзя тут кого-нибудь нанять, что ли?»
«Нанять?» — тупо повторил Андрей. «Фиг тебе!» — сказал он злорадно. «Сама отмоешь. Тут белоручкам делать нечего». Некоторое время они молча разглядывали друг друга с взаимной неприязнью. Потом Сельма пробормотала, отведя глаза. «Черт меня сюда принес! Что мне тут делать?»
«Ничего особенного», — сказал Андрей.
Он пересилил свою неприязнь. Человеку надо было помочь. Он уже навидался тут новичков всяких. «Что все, то и ты. Пойдешь на биржу, заполнишь книжку, бросишь в приемник. Там у нас установлена распределяющая машина. Ты кем была на том свете?»
«Фокстейлером», — сказала Сельма.
«Кем?» Ну, как тебе объяснить? Раз-два, ножки врозь.